Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Я... Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусно еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325. За звук режиссерским пультом Нина Хализева. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсон. Илья, привет.
Здравствуйте.
325-6177 номер нашего телефона. WhatsApp плюс 7-921-982-8656. Итак, еще раз. 325-6177 это телефон. WhatsApp плюс 7-921-982-8656. Через WhatsApp вы можете присылать короткие текстовые сообщения. Это такая ремарка небольшая. Так что ждем ваших вопросов. Пока что я хочу услышать от Ильи, причем так, совершенно серьезно и откровенно, о планах студии Лазерсона на ближайшее время.
Студия работает. Ближайшее занятие состоится уже очень скоро, 3 апреля. Оно называется «Экзотические блюда из курицы».
Ну, ты можешь назвать хотя бы
для пару? Кого экзотические, для кого нет, я не знаю. Но
в Индии, может, они для
салат
них не экзотичны.
Салат с курицей и киноа, например. Да. Суп томха с курицей тайский. Бирьяни с курицей. Это вид такого индийского плова очень интересного. И курица в арахисовом соусе. Это что-то китайское такое. Вот 4 таких серьезных блюда. 19 часов, 3 апреля. Еще будут занятия в студии. Еще одно занятие состоится 7 апреля. Наконец-то где-то, ну, это, может, вторая половина Великого Поста, наверное, сейчас уже идет. Наконец-то будет занятие, посвященное вегетарианской еде. 7 апреля вечером. Нет, не вечером, в 15 часов. 10 апреля будет занятие, которое называется «Блюдо с йогуртом». То есть блюдо, где используется йогурт. И эта еда не будет сладкой. Это будет, ну, еда как таковая. Там будет и соус дзадзики с питой, салат из брокколи с йогуртом, турецкий суп из йогурта и, так сказать, острая курица в таком в остром томатном соусе с йогуртом. Вот это занятие. Ну и 14 апреля состоится занятие в Москве. Там пройдет по аналогии с Санкт-Петербургом лекция о том, для тех, кто хочет стать поваром, для молодежи и для тех, кто постарше, кто хочет сменить профессию. 14 апреля это будет в Москве, а потом состоится занятие, которое называется «Воскресный ужин». Справки по телефону 715-14-61. Записаться и получить информацию можно также на сайте 3w.lazerson.ru.
Номер телефона в нашей студии 325-6177. Мы принимаем первый звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана. У меня два вопроса. Первое. Мне хотелось бы сначала поздравить вас с завтрашним праздником. Но не с тем, что вы подумали, а с Международным днем книг о еде. Самый что ни на есть ваш.
Спасибо. Я, признаться, впервые слышу, что такое существует.
Да, вот есть такой
мир. Я даже сам додуматься не мог бы до того, чтобы создать такой праздник, между прочим.
Есть повод, чтобы опраздновать, да. Спасибо.
Вот. А второй вопрос. Я бы хотела спросить о маслах. Дело в том, что вот у меня такая как бы ремарка. Ну, мы привыкли жарить на растительном масле дезодорированном, но к ним, в общем, есть вопросы, особенно к кукурузному. Сливочные масла тоже разные бывают, и есть проблемы. Вы рассказывали, как опробовать, чтобы оно было настоящее, надавливанием. Это все понятно. Но касательно жарки, например, вот иногда продается топленое масло. Его довольно трудно полностью топленое найти, но есть топленые смеси. Вот как вы к этому относитесь, и вот именно к жарке на топленых смесях, потому что, естественно, там трудно сказать, что там есть. И маргарины. Опять же, к тому, что есть, например, виды теста, где маргарин работает даже лучше масла, потому что масло может быть всякое. Я имею в виду, например, если вафельное тесто делать, вот там с маргарином они получаются даже лучше и вкуснее. И как вы относитесь вот к этим топленым смесям, вообще к топленому и вот к маргаринам? где-то, может, вы рекомендуете. В общем, скажите, пожалуйста, вот об этом. Будьте добры.
Спасибо.
Ну, я хочу сказать, что по своим технологическим свойствам, действительно, и топленые смеси для жарки, и маргарины для выпечки, они очень хороши.
Поясни мне, пожалуйста, что имеется в виду под топленой смесью именно?
Ну, вот есть топленое масло.
Так, это мне понятно.
Дело в том, что на сливочном масле, которое мы сейчас отрезали от куска из пачки, жарить не рекомендуется, потому что сливочная масса состоит не только из жира, но еще и из белка. Там сыворотка есть, там есть белка какое-то количество. Например, когда на масле написано 82,5%, значит, это жир, а все остальное – это сыворотка и белок. Так вот, белок горит. Именно белок горит. Вот если бы не было белка, было бы хорошо. Тогда масло стали топить. Если масло расплавить, и потом, когда оно снова кристаллизуется, то та жидкость уже отсекается, и она находится внизу, а жир вверху. Если этот жир сверху собрать, вот и получается топлёное масло. Это уже 100% молочный жир, на котором можно жарить, который не горит. Но это дорого. Поэтому придумали некую такую топлёную смесь, где есть и растительный жир, а может быть, только растительный жир, а может быть, где-то есть еще какая-то часть натурального, все-таки натопленного сливочного масла. И вот на таких смесях достаточно удобно жарить. То есть по технологическим свойствам это очень хорошо. Там не гореет, там все прекрасно. Равно как и технологические свойства маргаринов для выпечки очень хороши. Здесь дело уже в психологии человека и в том, насколько он верит, что либо это безопасно для здоровья, либо это может нести какую-то угрозу здоровью. Вот и все. Здесь мне как повару нравится и то, и другое, потому что удобно и хорошо. А уж я этим пользуюсь или нет, это зависит от того, допустим, кому я готовлю. Если я готовлю кому-то, и у меня есть возможность спросить, я спрошу, вы согласны с тем, что я сделаю там тесто с использованием маргарина? Нет, не согласны. Хотим на сливочном масле. Пожалуйста, на сливочном масле. А если мы согласны, значит, я буду делать так, как мы согласны. Мне, например, тоже, в частности, вы назвали вафельное тесто, а я, например, делаю на маргарине всегда, я торговую марку называть не стану, я делаю всегда тесто для эклеров, то есть тесто для тесто-шу. Мне оно кажется более стабильным и правильным, чем использовать разного качества сливочное масло. То есть вот что я думаю по этому поводу.
325-6177. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья Михаил. Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Разъясните, пожалуйста, что значит сливочный сыр? Ну, сейчас не речь о мирнопашущих гражданах, а о поварах. Они и Филадельфию, и маскарпоне, и сыры мягкие, плавленые, так называют. Еще иногда говорят, возьмите простой сливочный сыр. Так что же все-таки это за зверь? Или это все сливочные сыры? Спасибо.
Это все сливочные, Ольга, сыры, да, и маскарпоне, и всякие там другие сыры, которые не имеют такого своего собственного названия. Ну, там Филадельфия, это тоже, это просто торговая марка на самом деле. Это все сливочные сыры, да. По сути, по своей сути, это пластические сливки. Это просто высокожирные пластические сливки. Только, может быть, даже, я бы сказал, высокожирная пластическая сметана. Потому что сыр все-таки он подкисленный, да, там происходит процесс, так сказать, ферментации, да. Поэтому, а где-то это бывает некая смесь, состоящая из высокожирных пластических сливок и высокожирной пластической сметаны. Вот что такое сливочные сыры.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья Михаил, это я, Дмитрий, как вы меня, естественно, узнали.
Естественно, да, здравствуйте, Дмитрий.
Вот скажите, пожалуйста, ваше профессиональное мнение, как шеф-повара, насколько выгодно использовать блинницу? Вот я вам на прошлой передаче звонил, что у меня блины из блинной муки абсолютно не получились, что они как замазка были, как пластилин, они не пропекались и в ком сминались. Вот что вы скажете?
А у вас блинница какая? Они разные бывают.
Я вообще вот говорю, если ее купить, вот какую вы вообще...
Но вы имеете в виду блинницу электрическую, может быть, на атомном топливе работающую, может быть, какую-то на дровах, может быть.
Вот какую вы предлагаете лучше?
А я не предлагаю. Я жарю блинчики или блины на сковородке и никогда на этом не работал, и признаться не хочу. Может быть, это и есть мой ответ вам по поводу блинницы.
Тогда давайте-ка перейдем к первому из наших конкурсов, конкурсу «Литературно-кулинарному».
Вкусная цитата.
Я напомню, что приз в обоих наших конкурсах – это льготное посещение занятий в студии Лилы Зерсона. А вот сегодняшняя цитата. «Он потратил все утро на приготовление обеда, не пускал жену на кухню и воздерживался от обычной уничижительной на грани оскорбления оценки ее кулинарного искусства. Он со знанием дела, без особых церемоний, разрубил ножом птицу и положил всем большие порции. Первую тарелку, к великому удивлению, он поставил перед женой. Он купил две бутылки калифорнийского рислинга и с торжественным видом разлил вино по бокалам». Конец цитаты. Ждем в течение программы вашего ответа на вопрос, откуда она позаимствована. А пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот интересно. Вот я, например, покупаю часто селедку в банке. И вот я так поняла, что там пальмовое масло. Но вот употребляют ли их вот или на сковородку это масло, или как-то вот, как вы считаете, жалко выливать? Это первый вопрос. А второй вопрос, вот когда рыбу покупаешь, она свежемороженая, но она уже, так сказать, размороженная, то вот если ее промываешь потом на сковородку, она же вся течет, то есть вот эта корочка не покрывается, вот когда ты жаришь. Вот как тут быть? Спасибо.
Скажите, пожалуйста, насчет масла. Вы имеете в виду, как использовать то масло, которое остается от селедки именно?
Да.
Спасибо.
Это такие были семья. Почему в селедке есть пальмовое масло?
Ну, там заливка имеется в виду, наверное. Это не просто соленая селедка.
Ну, я не знаю просто, что это за заливка. Ну, жарить на ней точно не надо, на этой заливке. Надо выливать, я думаю, что... По поводу рыбы, размороженная рыба вполне себе неплохо может быть поджарена. Просто надо понимать, что если вы там ее промыли, тогда рыбу надо обязательно обсушить перед жаркой, то есть промокнуть ее полотенцем бумажным или, может быть, обычным, но потом его нужно будет постирать только. Хорошенько промокнуть, а потом есть еще одна методика, направленная на то, чтобы рыба имела хрустящую корочку. Это панирование в муке. Тут ничего нового уже не придумать. А лучше комбинировать эти оба способа. И хорошее обсушивание рыбы перед жаркой, и потом еще панирование в муке. Тогда она не будет течь.
Вот анонимный корреспондент написал нам на WhatsApp, снабдив свой текст смайликом. Добрый день. А правда, что продукты с рынка, купленные с крепким словцом, вкуснее? В твоей практике такое существует?
Ну, мне вкуснее те продукты, за которые я бился на рынке.
Торговался,
в смысле? Торговался, конечно. Это же... А зачем ходить на рынок, если ты не торгуешься? Это не потому, что там национальная черта, да?
А крепкое словцо при торговле помогает?
Ну, это неприлично. Ну, как же можно так? Крепкое словцо можно вставить там как междометие, может быть, в собственную речь, не направленную ни на кого. А крепкое словцо, ясно, что оно может быть направлено на продавца. Да, но это неприлично, можно и тоже и по морде получить из-за прилавка.
Вкуснее точно не будет. Ну что ж, давайте послушаем первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса.
Street, Willie and the Four Boys are playing, bringing it up happy
Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177 – это номер нашего телефона. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Михаил Аркадьевич, у вас по утрам бывает в воскресенье музыкальный календарь. У вас там одна иностранщина. Русские никому не нужны, правильно?
Вы для этого дозвонились сюда?
Да.
Ну все, считайте, что мы уже пообщались. Так, 325-6177 – это номер нашего телефона. Обращаемся к WhatsApp. Здравствуйте, 1 апреля, завтра, то бишь, день смеха. Может быть, шеф-повар поделится каким-либо рецептом, шуткой? Спасибо, Лариса.
Здесь уже, понимаете как, шуточный рецепт, который я сейчас воспроизведу в микрофон,
так,
уже является вторичной шуткой. Потому что первичная шутка, она такова, она про то, как я однажды разыграл этим рецептом группу девушек-журналисток. Я не знаю, что смешнее, или сам рецепт, или как я с девушками обошелся.
Всяк рад девушку-журналистку разыграть.
Это не одна была девушка-журналистка, их было там человек 12. Я расскажу поэтому полную историю, которая включает в себя и обстоятельства, при которых я разыграл девушек-журналисток, и сам рецепт. Вот слушайте. Однажды мне прислал мастер-класс в Финляндии. Он был посвящен одному продукту, потому что компания, которая этот продукт решила продавать в России, в Петербурге, уже продавала его в Финляндии. И они захотели для пущей важности привести группу девушек-журналисток из Петербурга в Финляндию и там уже в окружении этого продукта дать мастер-класс. Ну и девушкам было бы приятнее. Лучше бы написали. Знаете, как журналистов любят немножко у нас ублажать. Вот.
Даже журналисты все время сопротивляются.
Да,
но
да,
что делать?
Даже если они девушки, тоже ублажать. Значит, и вот... Дело было в гостиничке. Мне там отдали кухню любезно, значит, и я там готовился к мастер-классу. Он проходил утром. И вот начинается мастер-класс. Приезжает это финское телевидение там тоже, значит, там несколько каналов. И вот я провел мастер-класс. И у нас тоже зашла речь что-то. А финны мне начали спрашивать, а что же там финского я знаю, там тролливали, может быть. Они хотели пощупать, насколько финская еда известна, значит, в Петербурге. Ну, применительно к тому продукту, значит, который был представлен. А наши-то тоже им интересно, значит. И я говорю, я сейчас приведу рецепт, но есть одно условие. Записывать его на диктофон нельзя, только руками. Ну, у хорошего журналиста всегда на всякий случай ведь есть ручка и блокнот, да? Девушки, молодцы наши, достают, значит, блокноты и ручки. И финнам я запретил снимать на видео, говорю, только пишите. Я говорю, я буду дублировать на английский. И вот я, значит, им диктую рецепт, который, ну, у меня в голове называется утка лапинкульта. То есть лапинкульта – это ведь, ну, есть такой напиток слабоалкогольный, да?
Культа – это, по-моему, золото, если я не ошибаюсь.
Мне это ассоциируется, может быть, с каким-то регионом Финляндии или, может быть, что-то еще. Но это что-то финское, в общем. То есть утка по-фински, короче говоря. И вот я, значит, говорю, взять утку. Девушки, вы пишете? Пишем. Пишут. Взять утку, значит, опалить ее горелкой от всяких там перышек, которые там, волосков, которые могут быть. Тщательно утку. Вы успеваете? Да, да, мы успеваем, Илья Исаакович. Значит, пишут. Тщательно промыть. Обязательно удалить легкие, потому что любую птицу нельзя готовить с легкими. Успеваете? Да, да, успеваем. Пишут все. Значит, вот, значит, потом, значит, налить в кастрюлю чистую воду, опустить туда утку, быстро довести до кипения, снять пену. Вы успеваете? Да, да, успеваем. Снять пену, положить туда лавровый листик и 5 горошин черного перца, вот не больше. Все написали 5. Да, да, всем, всем. Вот, значит, и варить...
Я надеюсь, что кто-то из наших слушателей тоже записывается.
И варить 20 минут. Через 20 минут этот, значит, бульон, эту воду вылить, утку промыть, тщательно промыть, значит, там, удаляя какие-то там сгустки белка, внутри тщательно промыть. Вы пишете, пишем. Залить молоком. Значит, в кастрюлю налить молоко, опустить туда утку. Быстрое закипание, опять там удаление каких-то следов пены, значит, добавление туда палочки корицы и 3 зернышка кардамона. Все знают, что такое кардамон? Да, да, знаем. Пишут все, а уже много текста написали. Варить 20 минут, потом этот молочный бульон слить, утку опять промыть, тщательно промыть, не дай бог там что. Потом... утку уложить в пустую кастрюлю, уже охлажденную, холодненькую утку. Вы успеваете? Да, успеваем. Аккуратно по стенке этой кастрюли залить водкой. Медленно наливать водку, так, чтобы водка покрыла утку. Потом бросить туда буквально пару зернышек душистого перца, поставить на огонь, поставить на маленький огонь. И держать ровно 2 минуты. Чуть подогреть, чтобы жидкость была чуть теплая. А потом утку вынуть и выбросить, а водку выпить.
Вот это, значит... Нашим финским друзьям понравился этот рецепт.
Вы бы видели, то есть здесь уже, да, шутка вот не в рецепте, а в том, что было, ну, знаете, что было с девушками. Потом вы бы видели, они бы готовы меня были разорвать. Поджарить все, что от меня осталось, и выбросить в какой-то там ближайший водо... Серьезно, потому что я их, короче, девушек хорошо вот так вот разыграл.
Слушай, если исключить последний этап с водкой, то вот действительно имеет ли смысл отварить курицу в молоке, утку в молоке?
Ну, нет, конечно, в этом никакого смысла нет.
Кстати, завтра не только День смеха, но и Международный день птиц, по этому поводу надо что-то такое приготовить, кстати.
Так, кстати, моя история вообще ну, в оба праздника вписывается.
Я про это и говорю. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, слушаем.
Михаил и Илья. У меня вот такой вопрос. Я вчера купила салат руккола, но он оказался очень горьким. Вот можно ли его есть? И как можно нейтрализовать эту горечь, если можно все-таки его есть?
Спасибо.
Ну, руккола она горчит. Не, понимаете, как нейтрализовать горечь нечем, разве что тем напитком, который сейчас я предрекомендовал выпить. Он тоже горький, поэтому на его фоне вы не заметите горечь рукколы. Вы никуда не денете эту горечь. Единственное, что можно вам предложить, эту горечь разбавить. То есть вы можете купить какой-нибудь заведомо не горький салат, там латук, например, фрилис какой-нибудь, да? Промойте его, высушите, нарвите руками и добавьте туда немного рукколы. Тогда нейтральность салатов вот этих других, они немножко разбавят горечь рукколы. И более того, кислота, ну, мы же салатные заправки кислыми делаем, как правило, кислота тоже немножко нивелирует горечь. Поэтому я вам рекомендую просто разбавить. Но другого пути нет.
Послушаем второй фрагмент музыкального конкурса.
И ждал рассвета, я бродил в ночи, и ждал ответа, я бродил в ночи, и я искал тебя. Ночь была вокруг сплошной преградой, я искал и знал, ты где-то рядом. Я искал и знал, что ты ждала меня. Путники в ночи, в одиночество на призрачном пути, на этом трудном и запутанном пути. Как тебя найти? Нам так трудно повстречаться и так просто потеряться. Я нашел тебя, С тобою вместе мы пройдем сквозь ночь, сквозь неизвестность наступил рассвет, и к нам пришла любовь.
Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177 номер нашего телефона. И WhatsApp +7 921 982 8656. Мы поговорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья Михайлович, это опять.
Дмитрий, я... неужели это вы?
Вопрос задать.
Пожалуйста.
Илья, вот если хлеб при нарезке очень сильно крошится и разваливается, вот вы не могли бы совет дать, чтобы придумать, чтобы такого не было? Это невозможно сделать, уже тут ничего не поделаешь.
Да я вот я сам вот недавно с этим столкнулся. В Москве, правда, ну вот, ну, хорошо, что в Москве.
Да, слава богу,
слава богу, что в Москве, да. Я тоже вот купил хлеб, кирпичик. Вроде бы, ну, там, перед мастер-классом, вроде нормальный хлеб, я стал его резать. Мне были, мы как раз было важно, чтобы ломтики были одинаковые, аккуратные. Ну, я купил такой хлеб, который не был нарезан, потому что мне нужна была своя толщина нарезки. И меня не устраивало то, как нарезают хлеб вот на заводе, там как-то стандартная толщина. Мне нужна была другая толщина.
И я тоньше или толще тебе?
Мне нужна была тоньше. Угу. Я ругался, так как вот считают, что надо ругаться на рынке. Я ругался эффективно и громко. А что мне было делать?
Эффективно все-таки.
Да, вот. Дмитрий, ничего не сделать. А вот, вот я с этим столкнулся, а что я мог сделать? Ругаться только. Вот надо ругаться, значит. Ну, как бы... Я даже не знаю, кто это производитель. Я даже не мог послать и пожелать чего-то плохого производителю этого хлеба. Я не знал, кто это. Поэтому я, собственно, ругался так, на Москву, на обстоятельства. Вот так вот. В небо, так сказать, ругался.
Мы принимаем следующий звонок. И, насколько я понимаю, это звонок от победителя нашего конкурса «Вкусная цитата». Алло, здравствуйте.
Добрый день, я из Санкт-Петербурга, меня зовут Нина Алексеевна.
Нина Алексеевна.
Да, это «Богач-бедняк» Ирвина Шоу. Когда-то очень популярен был у нас этот писатель, его в иностранной литературе я читала и вообще перечитала все, что было переведено на русский язык. И... это цитата из вот его романа «Богач-бедняк».
И вы абсолютно правы, действительно, Ирвин Шоу, «Богач-бедняк». Ну что ж, поздравляю, вы стали победителем нашего... нашего литературно-кулинарного конкурса. Почитаем WhatsApp. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, какой шоколад рекомендуется использовать для выпечки? Людмила интересуется.
Ну, понимаете, Людмила, здесь не совсем понятно, что вы имеете в виду. Шоколад для выпечки можно использовать как минимум в двух направлениях. Одно направление, когда вы шоколад должны расплавить, и он интегрируется в само тесто. А другое использование шоколада, очень, кстати, широкое, когда шоколад разламывается на маленькие кусочки, и эти кусочки вмешиваются уже в тесто, и так выпекаются прямо какое-нибудь там печенье, да, с кусочками шоколада внутри. Поэтому здесь... вот для первой цели используется один шоколад, который, естественно, хорошо плавится. А вот для второго направления как раз используется шоколад, который плохо плавится.
Осталось называть, какой хорошо плавится и какой плохо.
Нет, так вот этого я... Нет такого, что вот шоколад этой фабрики хорошо плавится, а вот этой плохо. Все шоколады, которые будут в магазине, плитки, они все хорошо плавятся. А есть еще профессиональные виды шоколада, которые специально предназначены для того, чтобы быть смешанными, вмешанными в тесто, и чтобы они во время выпечки не расплавились, эти ну, такие крупные гранулы какие-то, да? Это уже специально обработанный шоколад. Его незачем продавать в обычном магазине, понимаете как?
Тогда наводящий вопрос от меня. Бывает шоколад молочный, бывает горький, бывает белый, бывает черный.
Да.
Это уже не имеет значения.
Ну, тот, что...
жирный, разной степени жирности.
Тот, что продается в магазине, шоколад, он весь хорошо плавится. Поэтому если у вас есть рецепт, где шоколад должен быть расплавлен, надо брать любой, потому что есть выпечка и с белым шоколадом. А что касается содержания какао-продукта, концентрация вот этот процента, там, темный шоколад...
То, что я назвал жирностью?
Ну, это не важно. то это уже зависит от того, какой вы хотите получить вкус и какой цвет. Чем больше тертого какао в шоколаде, тем он более темный, и он более горький тогда. Вот здесь надо руководствоваться, так сказать, тем, что вы хотите получить на выходе.
Тогда послушаем третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса.
Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, я в вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем прогорят, в котлах не сдержат мне уж пару. И вахты не окончив, не смеешь бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору должен пойти сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уж нет, в глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет, упал, сердце больше не билось. Напрасно старушка ждет сына домой, и сразу она зарыдает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает.
Ну вот целиком мы послушали эту песню, потому что рука не поднялась ее прерывать с ее драматичным сюжетом. 3-2-5-6-1-77. Алло, здравствуйте.
Это еще раз Светлана. Я хотела бы прокомментировать вот только что сейчас прозвучавший вопрос о том, что хлеб крошится. Здесь дело вот в чем. Это дефект муки бывает очень часто. Ну, не часто, но бывает. Вот ту муку, которую нам продают, чтобы мы пекли, она нормально приготовлена. А бывает, муку просушивали при повышенной температуре или хранили при температуре выше нормы. И вот, там, где ее производили. То есть для ускорения того, чтобы ее отгрузить, ее сушили, в горячем воздухе. И потом она дает вот такой вот крошливый хлеб, даже если он совершенно в простейшей ситуации. И тут уже ничего не сделаешь, к сожалению. Это вот такой момент есть.
Да, спасибо большое, что вы поддержали нас в мнении о том, что с этим ничего не сделаешь. А вопрос как раз был об этом. А что с этим делать? Ну вот ничего с этим и не поделаешь. 3-2-5-6-1-77. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, слушаем вас.
Это я, да? Это Александра Ивановна.
Александра Ивановна, отойдите, пожалуйста, от радиоприемника, да, и говорите с нами по телефону.
Раз и сейчас.
Все, теперь вас слушаем, слушаем.
Да, вот я тут хочу задать вопрос. Я тут купила, случайно, для интереса, тут какая-то новинка, соус терияки, там он типа с имбирем. Да-да-да. Ну вот, он такой сладенький. Вот с чем его можно употреблять, каким блюдом?
Спасибо большое.
Да вы в конце...
Не знаю, как ты, но я люблю терияки, мне нравится.
Вы в конце концов можете просто приправить, немножко смешать его с растительным маслицем, приправить им любой салат. Ну, овощной, например. В терияки хорошо продукты мариновать, то есть выдерживать перед жаркой. Вы можете налить немного такого соуса, допустим, там, где у вас лежат кусочки рыбы для жарки, либо кусочки курицы, либо курица, куски курицы большие, замариновать с ним. Не значит, чтобы куски чего-то плавали в этом соусе. Ну, так, поднемножко налить, перемешать, промассировать пальцем немного и дать постоять. А потом эти продукты жарить будет, наверное, будет вкусно.
Сам ты как к нему относишься?
Я очень хорошо отношусь к терияки. Он достаточно дорогой. Терияки – дорогой соус. Поэтому я когда, либо я ловлю какую-нибудь скидку, допустим, ну, скидку обычно я не ловлю. Я вижу, что скидочный терияки стоит. Я его куплю всегда, если скидка хорошая. Вот. А если мне он позарез нужен, а у меня терияки на кухне нету, я не пойду покупать дорогой терияки, потому что я его сделаю сам.
Так, а теперь подробнее немножко.
Ну, вот наша слушательница правильно сказала, что он сладковатый. И он темного цвета. Ясно, что терияки делается на базе соевого соуса. Потому что это такой азиатский, классический, собственно, соус. Поэтому я беру соевый соус, добавляю туда немного сахара, добавляю туда сладкий соус чили немного, и выпариваю немного апельсинового сока, добавляю туда, и потом все вместе немножко выпариваю.
А в сладком чили, прости, уже есть тот самый упомянутый имбирь.
Да, конечно. Ну, терияки не обязательно должен быть с имбирем, он может быть и без имбиря. То есть, в конце концов, без сладкого чили просто взять, уварить немного соевого соуса с сахаром, а потом добавить туда уваренный апельсиновый сок. И все это смешать. Вот будет весьма похожая штука на терияки.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валентина Михайловна, Илья Исакович и уважаемые ведущие. Хочу вам задать вопрос. Я купила в рядах метро Пионерская, ну, это крытый рыночек такой.
А что вы купили, скажите, это не важно.
Чечевицу красную, чечевицу красную из Казахстана. И я ее, конечно, перебрала, вымыла, все чисто-чисто-чисто, потом поставила варить, и после варки у меня в этих, в красной чечевице, ну, она желтая, конечно, потом стала, ну, неважно, там какие-то вкрапины или волокна, очень много черноты, вот, знаете, так, я испугалась, правда, я попробовала ложки две, а потом все в туалет это продезинфицировала, я считаю, что это что-то такое, может, жучки какие там появились, не могу сказать, не объясните мне вот такой факт.
Я с этим не сталкивался, но, по идее, там ничего темного быть не должно, никаких волокон. Может быть, внутри были сидели уже какие-то жучки, которые невозможно было вымыть, да, при промывании крупы. Не исключено.
Тогда послушаем предпоследний фрагмент музыкального конкурса. Это был предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-6177 – это номер нашего телефона. WhatsApp плюс 7-921-982-8656. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем. Елена Васильевна. Слушаем. Скажите, пожалуйста, как приготовить из свежей печени трески? Что с ней сделать?
А у вас есть свежая?
Наловили треску и дали много печени.
Ну, вы знаете...
Понятно, спасибо.
Мне остается только позавидовать вам, на самом деле, потому что это свежая печень трески, это хороший продукт. Вы знаете, печень – продукт жирный. Это всем известно. И если готовить ее самостоятельно, как-то готовить, то она может быть неприятна по ощущениям, потому что она жирная. Поэтому вы, наверное, чувствуете, может быть, что жирные продукты всегда лучше заходят, я имею в виду ощущение жирности снижается, когда есть кислота рядом или соль. Вот если, например, взять соленое сало, мы ведь едим, а свежее сало есть тяжело, когда оно не соленое. Кислота работает так же. Поэтому для того, чтобы приготовить свежую печень трески, нужно ее припустить в небольшом количестве воды с добавлением кислоты. Ну, уксуса, либо лимонного сока. Никакого дорогого уксуса не надо для этого использовать. Самый банальный спиртовой уксус. То есть, понимаете, ее нужно вот налить в сковородку, ну, с высоким бортиком там сковородку, буквально полусантиметровый слой воды, добавить туда немного соли, черного перца горошка, душистого перца горошка, и влить туда кислоту. Так, чтобы по ощущениям вам было не кисло, а кисловато. И потом вот слоем выложить туда печень трески, ну, уже пусть нагревается. И как бы ее так в минимальном количестве кислой воды подварить. А потом чуть позже сыпануть туда мелко нарезанный лук, репчатый. И все уже вместе довести до готовности печени трески. Вы всегда можете фрагмент печени ножичком разрезать, достать один кусочек из сковородки, посмотреть, как она внутри, чтобы она была готова. И такую печень можно есть горячей, ну, с гарниром, ну, с картошечкой, наверное, лучше всего. А можно есть холодной. Она где-то будет похожа на консервы, а где-то не будет похожа на консервы. Ну и плюс, конечно, из этой печени трески можно попытаться сделать то, что мы называем консервированная печень трески. Если на дно стеклянной банки положить лаврушку, черный перец и душистый перец, да, и уложить туда печень,
после той самой обработки?
Нет, это уже другой способ. Да. Сложить в стеклянной банке печень, немножко полить туда водички, немножко растительного масла, присолить и поставить в кипящую кастрюлю, как мы пастеризуем консервы с крышкой. И так печень в банке приготовится, вы должны быть уверены, что она приготовилась. Иногда там достанете кусочек, разрежьте его, и вы получите что-то похожее на консервированную печень трески. Но закатывать ее не надо, я этого всегда боюсь. Хотя браконьеры всякие привозят в города, в крупные, уже закатанные такие стеклянные, большие банки с печенью трески. А я боюсь такого способа сохранения печени трески.
Тогда послушаем последний фрагмент нашего музыкального конкурса. Вот и прозвучали все фрагменты нашего музыкально-кулинарного конкурса. 3 минуты нам еще быть в эфире. За это время, будем надеяться, появится победитель в музыкальном конкурсе. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня Нина зовут.
Очень приятно. Прошу вас.
Как приготовить мужу хороший стек или хорошее мясо? Он любит мясо.
Ну, с любовью приготовить.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, как это?
Задайте мне конкретный вопрос. Как приготовить мужу стейк, я не могу понять, что вы имеете в виду.
Это свинину. Большой кусок свинины.
Ну, запеките его в духовке.
Я уже запекла.
Ну, отлично. А? Не хочет? Ну, налейте ему стаканчик, может, после стаканчика захочет. Ну, у нас передача не посвящена психологическим вопросам, все связанным с уговорами мужа съесть кусок свинины, понимаете? Это вы можете решать сами без нас.
Хотя мне себе трудно представить ситуацию, касающуюся меня, если бы дома был кусок запеченной свинины, чтобы я от него еще и отказался. Тут даже и стаканчик-то особо и не нужен, чтобы главное свинина была. 325-6177, алло, здравствуйте. И похоже, что у нас есть победитель нашего музыкально-кулинарного конкурса. Сейчас это узнаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Михаил.
Михаил, прошу вас, слово вы назвали правильно, Кинза, да. А кто пел в программе?
Первый Creedence Clearwater Revival.
Так.
Второй Ибрагимов.
Так.
Третьего не очень что-то узнал, боюсь путать. Четвертое земляне. И пятого не очень узнал, но понял, что это Кинза.
Здорово. Вы, Михаил, наверное, просто не знаете о том, что в условиях нашего конкурса нужно точно назвать всех исполнителей.
Наверное, Михаил, да.
Но, тем не менее, допустим, что на первый раз вы стали победителем все-таки. А что же касается третьего исполнителя, это Чеслав Немен, который, как известно, очень любил русские народные песни.
Я вижу, что иностранец. Я думал, что это болгарин. Это оказался поляк, так?
Да, который родился в Белоруссии, между прочим. А последний это был Пол Анка с песней «You are my destiny». Это был один из его хитов. Так, Михаил, вы стали победителем нашего конкурса. Ну что ж, Илья, у нас есть 20 секунд, чтобы ты напомнил хотя бы координаты.
В студии 3, 7 и 10 состоятся ближайшие занятия. 715-14-61 номер телефона, по которому можно получить информацию и записаться на занятия в студии.
На этом наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до встречи.
Всего доброго.